Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для нас, детей Божьих, это очень хорошо, если мы постоянно будем вспоминать об основополагающих вещах нашей жизни веры. Эти вещи мы не должны терять из виду, чтобы в это непростое время, в котором мы живем, сохранить ориентировку. Поэтому обратимся теперь к известному всем Псалму 118 и прочтем стих 2, который мы возьмем за наш главный текст. «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Примечательной является в этом стихе взаимосвязь между откровениями Бога, то есть между Словом Божьим с одной стороны и с другой стороны с тем, чтобы искать Его всем сердцем. Мы можем сказать, что условие «всем сердцем ищущее Бога» является ключом нашей жизни веры. Поэтому без связи со Словом Божьим, без хранения Его откровений, утверждение людей, что они всем сердцем ищут Бога, является ложью. Это мы можем установить на основании содержания нашего главного текста. То есть, что блаженными являются лишь те, которые хранят Его откровение, хранят Его Слово и в то же время всем сердцем ищут Бога. В данном тексте мы имеем такой масштаб. Ищем ли мы Бога от всего сердца в связи с Его Словом? Ибо Сам Господь Иисус является этим Словом. Поэтому в той мере, насколько я храню Его откровение, в той мере я могу претендовать на вторую половину этого стиха, что я всем сердцем ищу Господа Иисуса. Сконцентрируем прежде всего наше внимание на том, что в нашем главном тексте Слово Божье характеризуется как «откровение». Поэтому коротко объясню вам этот факт, чтобы вы познали, в каком направлении это следует понимать. Слово «откровение» связано с противоборством или борьбой Бога с боговраждебной стороной царствия сатаны и вторгшимся в Божье творение грехом. Бог находится в противоборстве с этими антибожественными силами. А это царствие сатаны и все то, что противостоит Богу, он законно преодолевает. Подчеркиваю, не только на основании всемогущества Бога, но он преодолевает или побеждает все это законно. Это значит, что таким образом грех навсегда удаляется из творения. Это является предпосылкой для законного преодоления. Это является предпосылкой к тому, что все творения познают Бога истинным и праведным. Тогда, как говорит Библия, тьмы уже не будет, и все противление Богу будет устранено. Поэтому в Библии часто находим такие понятия, которые связаны с судебным производством. Поэтому в судебных процессах очень важно выступление свидетелей, что люди являются свидетелями Бога. Хранение с нашей стороны Божьих откровений является нашим вкладом в доказательстве, в аргументации Бога против тьмы. Поэтому мы можем сказать, что хранение нами Божьих откровений – это в определенной степени поддержка Бога в суде против погибших грешников и против тьмы. Наше духовное поведение равнозначно хранению Божьих откровений. Наше духовное поведение повышает качество Божьей праведности во время суда. Чтобы мы могли понять эти взаимосвязи и важность нашего хождения для Бога, то обратимся к посланию Римлянам, глава 12, стих 19, где мы приблизительно видим этот принцип. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Другими словами, это значит, если мы сами в нашем гневе будем мстить другим, то мы отнимаем у Бога возможность для отмщения, которое Он оставил за собой. Тогда в суде над безбожниками наше недуховное поведение приводит Бога в определенные трудности. Обратимся по этому поводу к первому посланию Петра, глава 2, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, то есть не имеющих права жительства, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Для Бога именно это очень важно, чтобы наше хождение, наше хранение Его откровений в конечном счете прославляло Бога. Наше хождение здесь важно тем, что в день суда безбожники прославят Бога. Все же каким значительным и важным является наше хождение для Бога, и какую ответственность несем при этом мы? В послании Иуды Святой Дух буквально говорит, что с преодолением злого в преодолении боговраждебных сил необходимо обличение. Там говорится о Енохе, который пророчествовал о пришествии Господа Иисуса со тьмами своих святых. Читаю послание Иуды, стихи с 13 по 15. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых своих, то есть детьми Божьими, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Здесь, как доказательство, мы видим суд с обличением. Поэтому это тесно связано с поиском Бога всем сердцем, то есть, чтобы расчистить, выровнять в этом Богу путь праведности. Интересен тот факт, что в оригинальном тексте в выражении «хранить его откровения» имеется в виду определенный принцип. Это значит, что здесь имеется в виду процесс, действующий постоянно и не приходящий к концу, в то время как второе высказывание, ищущее его всем сердцем, сформулировано в изъявительном наклонении, в индикативе, в форме действительности. Это значит, что здесь имеется в виду цель, которую мы должны достичь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Матфея в главе 7, стих 7: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это является целью тех, которые всем сердцем ищут Бога. Таковые найдут Его. Именно этот аспект мы теперь рассмотрим подробней. При этом поиске речь идет о необязательном размышлении, как поступали философы, когда они размышляли о Боге. Они думали, что же в этом могло бы быть. Нет, если Библия говорит о поиске Бога, то это является усилием, это является старанием проявлять рвение и усердие, чтобы выполнять Божью волю и в полном послушании следовать за Ним. и все это делать в связи с Его Словом. Только такое положение можно характеризовать как всем сердцем ищущее Его. И только это является, как мы выше отметили, ключом Бога для всей нашей жизни веры, ключом к тому, как мы вообще осмысленно можем существовать в нашей жизни веры. А теперь оглянемся назад, на наше обращение к Господу Иисусу. Это обращение к Иисусу мы должны совершать от всего сердца, иначе это обращение не будет настоящим покаянием. Возможно, что познания, которые мы имели в отдельных вопросах при покаянии, очень незначительны, особенно познания в вопросе греха. Но если я хотя бы эти грехи, в которых Святой Дух желает меня обличить, признаю перед Господом Иисусом, то Он примет мое покаяние. Но при условии, что мое покаяние происходит от всего сердца, в противном случае Бог не может принять мое покаяние. При этом напоминаю вам о слове, что мы не можем служить двум господам. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Итак, если покаяние последует не от всего сердца, то оно совершено для сатаны, а кающийся останется погибшим. Подумайте о том, что мы ничего не должны делать, чтобы погибнуть. Об этом мы совершенно однозначно читаем в Евангелии от Иоанна в главе 3 стих 36. Что каждый человек в своем естественном состоянии, в котором он родился, является погибшим грешником. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Здесь совершенно ясно сказано, что гнев Божий пребывает на нем, то есть пребывает на человеке так же, как он находился на нем при его рождении. Это положение погибшего грешника. Поэтому в том случае, где не последует настоящего обращения перед Богом, чтобы выйти из погибшего состояния, это обращение остается для сатаны. Это я должен вам откровенно сказать. Ибо это является косвенным выводом, который мы можем извлечь из данного места Писания. Только полное решение, полное истинное покаяние перед Богом выводит человека из погибшего состояния. Ибо половину сердца Бог не может принять. Обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Все, что Богом создано не для того, чтобы оно когда-то просто было здесь, в этом мире, и каким-то образом существовало». Но оно создано с определенной целью, чтобы оно существовало для Бога, исключительно для Бога, но не для самого себя. И если наше покаяние не соответствует притязанию Бога, чтобы все существовало для Него, тогда наше покаяние является ложью. Поэтому каждый человек, который желает покаяться, должен себя проверить, соответствует ли его решение о покаянии действительно истине, то есть полностью передать себя в распоряжение Господа Иисуса, совершить покаяние от всего сердца. Поэтому повторяю, Бог не может принять половину сердца, он не может принять половинчатое покаяние. Если бы он на такое пошел, то это значило бы, что он, как Бог, отказывается от своего притязания, ибо, как Богу, ему подобает, чтобы все то, что он сотворил, существовало исключительно для него. В противном случае Бог отрицал бы свою божественность, и, как Бог, он отказался бы от своего притязания». Но он верен во всем, как в отношении своего творения, в отношении лично себя, так и в отношении сказанного им словом. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если бы Бог мог себя отречься, то Он мог бы отказаться быть Богом. В конечном счете мы теперь понимаем, что все существует для Божьей воли. Поэтому своеволие людей в Библии так строго осуждается. Своеволие людей исходит из воли сатаны, который говорит то, что находится вне Божьей воли. Это то, что диаметрально противостоит воле Бога. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое». Ибо он лжец и отец лжи. Поэтому в первой книге царств, в главе 15, стих 23, своеволие или непокорность, противление Божьей воли сравниваются с волшебством и идолопоклонством, то есть с оккультизмом. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Это серьезные вещи, но мы лишь тогда поймем эти взаимосвязи, когда на основании Слова Божьего поймем, что для Бога невозможно отказаться от своего притязания. Поймем, что все существует исключительно для Его воли. Так что для этого что-нибудь собственного совершенно не остается места. На основании этого мы познаем, что учение всепримирения ни в коем случае не может быть истинным. Ибо через грехопадение как ангелы, так и люди в райском саду вышли из Божьей воли. Поэтому все должно вернуться под Божью волю, чтобы Бог мог вернуть свою власть над всем творением. А это скоро произойдет. Для демонов, отпавших от Бога ангелов, нет спасения. Но для людей это произойдет. Они на основании свободной воли в принятии решения могут вернуться к Богу через покаяние. Бог дает людям возможность посредством покаяния подчинить свою волю воле Божьей. В этом мы видим возвращение и подчинение Божьей воле. Свое решение подчинения Божьей воле ангелы должны были в известной мере принять уже в начале. Каким образом? Библия говорит, что они видели Бога лицом к лицу. Поэтому они находятся перед Богом в другой ответственности. Решение подчинения Богу они должны были принять в то время, когда Бог еще не открылся им таким, как Он сегодня открыт ангелам в Своем всемогуществе. До отпадения ангелов Бог не открывался им в Своем всемогуществе. Таким образом, Бог поставил тогда ангелов на испытание в принятии свободного решения – либо оставаться с Богом, либо подняться против Бога. Возможно, что это является причиной, почему в послании Римлянам, глава 9, стих 22, мы читаем, как нам может показаться, немного странные слова. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые приготовлены к погибели? Явить могущество свое. Раньше я этому удивлялся. Почему это так? Но Эльберфельдерская Библия передает нам содержание оригинального текста очень точно. Поэтому прочтем еще стихи 23 и 24. «Дабы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Быть может, вы заметили этот оборот речи, эту формулировку. «Бог, желая показать гнев». Теперь мы с вами понимаем функцию Божьего гнева. Гнев по отношению к сосудам, которые не остались в его воле или не вернулись добровольно под его волю. По отношению к этим сосудам Бог развивает со своей стороны волю, которая проявляется в том, чтобы показать им свой гнев. В том факте, что Бог проявит по отношению к этим сосудам свой гнев в Геене, Он вернет эти сосуды под свою волю. Эти сосуды окажутся снова в Божьей воле, поэтому Бог придет в этом вопросе в покой. А поскольку эти сосуды в конечном счете снова попадут под Божью волю, то они познают, с чего мы выше и начали эту тему. Они познают и вынуждены будут признать, что Бог воистину праведен даже в том, что Он навеки осудил их на пребывание в гиене. В этом мы видим взаимосвязи нашей темы. Итак, мы видим ключевое слово «воля», «Божья воля», и что с этим словом связано. Мы также видим, что собственная воля, воля с нашей стороны, не имеет перед Богом места и стабильности. Поэтому центральная важность высказывания нашего главного текста – всем сердцем искать Бога. А теперь немного поразмыслим о следующем. Если кто-то обратился к Господу Иисусу, а спустя некоторое время этот человек потеряет настоящую уверенность в своем спасении, не имеется ли в таком случае в наличии недостаток передачи своей жизни Господу Иисусу, недостаток в подчинении своей воле Божьей воле? Тогда это следует определить путем проверки собственного сердца. Да-да, естественно, для успокоения совести таких людей я могу сказать, если кто-то покаялся, но постоянно имеет нужду еще и еще совершить передачу своей жизни Господу Иисусу, потому что постоянно его мучает мысль «ты неправильно покаялся», «ты не родился свыше». Таким людям я могу для успокоения сказать, если вы имеете такие мысли, что вы не рождены свыше и не спасены для жизни вечной, хотя вы длительное время озабоченно молились в этом направлении, то вы можете знать, что имеете свидетельство сатаны, что вы в действительности спасены, ибо внимание неспасенного человека сатана не стал бы так упорно и настойчиво обращать на этот мнимый дефицит. Наоборот, в отношении погибших людей сатана имеет большой интерес в том, что такие люди считают себя спасенными, хотя они не являются таковыми. Пусть остаются в этом самообмане. Характерный пример мы видим в религиозных людях, которых Святой Дух символично представляет нам в пяти неразумных девах, в 10 притче Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 25. Но, тем не менее, есть такие факты, на основании которых некоторые верующие имеют сомнение, что они спасены. Поэтому очень важно, чтобы эти вещи проверить. Это можно сделать в душепастырской беседе, чтобы удалить все сомнения. Ибо это Божья воля, чтобы мы были уверены в нашем спасении и могли в нем радоваться. Все остальное является обесславливанием Бога, потому что Он, как написано, навсегда сделал совершенными освящаемых. А поскольку Он все совершил, то мы с нашей стороны ничего добавить не можем. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 10 стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Навсегда сделал совершенными освящаемых, то есть тех, которых Он предузнал до основания мира, что они придут к Иисусу, а во время их жизни в плоти на земле – отделил их для себя от мира сего. А поскольку Бог себя отречься не может, как мы выше отметили, то требование от всего сердца является действительным для всего времени нашего хождения веры и после покаяния. Ибо теперь во времени после нашего покаяния, в годы нашего следования за Иисусом, последствия, которые наше покаяние за собой влечет, становятся постепенно видимыми. Святой Дух обличает нас постепенно, понемногу в наших грехах и показывает их нам. Во всяком случае, при покаянии мы еще сравнительно мало знаем о грехах. А когда при покаянии мы получаем Святого Духа, то в соответствии с обетованием Он может нас ввести во всю истину, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Чтобы это лучше понять, обращаю ваше внимание еще на первое послание Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди прежде всего спаслись, а после получения Святого Духа и достигли познания истины. При покаянии, только после получения Святого Духа, Он наставит вас на всякую истину. Здесь мы видим строгую логику и последовательность, то есть Божий порядок. Святой Дух покажет нам также те вещи, которые перед Богом неверны, которые извращены и являются грехами. При этом наша ответственность заключается в том, чтобы Святой Дух мог совершать это дело, чтобы мы не препятствовали Ему. Предпосылку для этого мы видим в том, чтобы мы от всего сердца искали Бога. А если мы этого не делаем, то Святой Дух отходит на задний план и не может таким образом к нам говорить. Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». Если мы не позволяем Святому Духу совершать в нас обличение грехов, то мы, как здесь сказано, огорчаем Его. А теперь обратимся к книге «Деяния апостолов», глава 26, где читаем историю покаяния. Эту историю своего покаяния и получения задания Господа Иисуса апостол Павел описывает в стихах 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Господь Иисус посылает Павла к язычникам. Большинство детей Божьих склонны видеть в двух приведенных здесь высказываниях данного текста параллельные высказывания, которые между собой идентичны. Но это не так. И если мы обратимся к оригинальному греческому тексту, то в первом высказывании, чтобы они обратились от тьмы к свету, мы в греческом тексте найдем такое слово, которое выражает, что кто-то меняет свое направление. До покаяния он шел в одном направлении, а после покаяния он оборачивается и идет в другом направлении. Именно в этом мы видим покаяние, прочь от тьмы в направлении к свету. Но в выражении «от власти сатаны к Богу» в греческом языке вместо «к», то есть «к Богу», используется слово, которое означает «до самого Бога», то есть речь идет о большем. Это значит, что первое высказывание означает перелом в жизни, поворот, изменение направления. А во втором высказывании мы видим хождение, мы видим цель покаяния, как дальнейшее следствие покаяния. А именно, на основании или посредством этого хождения вплотную приблизиться к Богу, чтобы полностью находиться в Его общении, быть в Его близости, находиться в Его воле. Глубокое проникновение в Божью волю вводит, конечно, и в общение с Ним. Где имеется согласование воли, там имеется также общение. Очень важно, чтобы мы постоянно об этом размышляли. Коротко обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Здесь мы имеем формулировку, похожую той в Деяниях апостолов 26, стих 18. Но прошу эти формулировки не путать. Здесь мы имеем другой акцент. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.